Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Убийство как диагноз состояния общества. Такую тему для разговора предложил наш сегодняшний гость Александр Минкин. Отсюда и вопрос нашим слушателям. Какой диагноз вы ставите обществу, исходя из его реакции на последнее страшное событие? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по телефону в Москве. 96143 в Санкт-Петербурге, 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Здравствуйте, Александр.
Здрасте.
И начнем мы все-таки с диагноза прессы, поскольку программа наша называется «Час прессы». Мы предлагаем вам несколько версий убийства Анны Политковской в разных изданиях. Но поймите, не с точки зрения того, что это версии и какие вот нас интересуют эти версии, а с точки зрения какого рода эти версии. Из публикации в «Российской газете» от 10 октября.
Кому выгодна смерть известной журналистки? Пока можно говорить о двух, если так можно выразиться, фигурантах, кто получит максимум дивидендов от этой трагедии. Во-первых, это Борис Абрамович Березовский. Друзей и симпатий у этого человека нет в принципе, и он готов перешагнуть через любого, если это выгодно и нужно для дела на данном этапе его борьбы. Вторая возможная версия несколько экзотична, но тоже может иметь право на жизнь. С игорным бизнесом в столице разобрались невероятно быстро и жестко, а это очень большие деньги, которые могут все. Криминал игорного бизнеса мог рассудить примитивно. Если в его проблемах виновата власть, то нужно и самой власти создать проблему. Гибель известного журналиста, такого как Политковская, это очень большая головная боль власти. Найти исполнителя в среде вокруг игрового бизнеса проблемой не является.
Итак, «Российская газета», правительственная, две версии, Березовский и игорный бизнес. Газета «Известия», 11 октября.
Любопытен тот факт, что, как уже сообщали «Известия», руководство «Новой газеты» собиралось переориентировать Политковскую с чеченской темы на другую. Не стало ли это причиной ее гибели? Не секрет, что в Чечне у Политковской были источники, снабжающие ее информацией. Причем информации особого рода, той, что подрывала авторитет федералов и чеченской администрации. Не исключено, что эти люди узнали о закрытии для Политковской чеченской темы. Она становилась для них бесполезна или, что тоже не исключено, опасна в силу сведений, которыми располагала. Или эти люди решили, что гибель – это последняя услуга, которую Политковская может им оказать в такой ситуации.
Ну вот «Новая газета» виновата, которая собиралась переориентировать Политковскую с чеченской темы. Логику оцениваете сами, всех этих версий. И сразу после гибели Анны Политковской Глеб Павловский разместил на сайте Kremlin.org и в своем русском журнале текст, отрывок из которого, пожалуйста, тоже послушайте.
Дело в том, что независимая журналистика расследований, как таковая, оказалась никому не нужной, ни редакторам, ни собственникам изданий, ни в конечном счете читателям. Спрос был только на ангажированные расследования, и Анна стала сдвигаться в эту сферу. Она парадоксальным образом, будучи непартийным человеком, по характеру стала чуть ли не самым ангажированным и чуть ли не самым односторонним журналистом в стране, оставаясь при этом совершенно бескорыстным. Я бы сказал, что именно потому, что Политковская никогда не была реально неудобным человеком, врагом, во всяком случае давно уже не являлась таковым, именно в силу ангажированного характера своих расследований, она очень удобна в качестве мишени, а значит, скорее всего, стала добычей провокаторов. Во всяком случае, уже сейчас провокаторы стремятся присвоить ее убийство себе, то есть присвоить символическую выгоду от убийства.
А теперь давайте посмотрим, что происходило в прессе в день похорон Анны Политковской 10 октября. Утром во вторник Максим Соколов написал в газете «Известия». Именно такую логику, Политковскую убила людоедская власть, исповедовали демонстрировавшие в воскресенье освободители. Он имеет в виду митинг на Пушкинской площади. Очевидно ж, в принципе, отвергавшие вопрос, какие выгоды могло доставить Кремлю инкриминируемое ему деяние. Равно как и отвергавшие тот факт, равно как и отвергавшие тот факт, что уже года два, как Политковская, пребывала на дальней периферии общественного сознания. До 7 октября сего года индекс упоминаемости ее выступлений был близок к нулю. В чем была надобность убивать не представляющего никакой опасности журналиста, получая при этом весь неизбежный набор неприятностей, только освободители знают. 2431 документ с упоминанием Анны Политковской за два года нашла я в информационной поисковой базе, в прессе. Это все упоминания в прессе, в региональной, в информагентствах, в зарубежной, в российской. Из них не будем считать, давайте выбросим 250 публикаций в «Новой газете», остается более 2000 упоминаний. Забвением это считать нельзя, но не в этом даже дело. Важно, что уже вечером прозвучало вот это долгожданное заявление Путина. По телевизору его цитировали фрагментарно и вне контекста самой пресс-конференции. Кстати, я обращаю ваше внимание на то, что корреспонденты двух газет, «Московского комсомольца» и «Коммерсанта», очень по-разному рассказали о том, как наконец-то появилось это заявление. Вот что написала в МК Наталья Галимова. Она рассказала, что немецкий канцлер сначала добросовестно перечислила вопросы, которые обсудила с Путиным. В их числе была и тема гибели Политковской, и вроде бы вот он пообещал Меркель, как она сказала, что все будет сделано для того, чтобы расследовать это убийство. Потом выступил Владимир Путин, не менее добросовестно перечислил темы, обсуждавшиеся с Меркель, но там не упомянул уже никакую Политковскую. И дальше от себя пишет Галимова, что все это выглядело довольно странно. Накануне поездки его в Германию информагентство со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщили. Путин пообещал Бушу, что будет сделано все возможное для расследования убийства. Теперь о президентском обещании поведала Меркель. Но российским гражданам Путин таких обещаний до сих пор не давал и вообще не высказался на эту тему публично. Вот и на этот раз, вот подчеркиваю, что пишет Наталья Галимова, ожидания оказались напрасны. О смерти Политковской президент не сказал ничего. Возможно, молчал бы он и дальше, если бы не немецкий журналист, задавший по поводу убийства очень путанный вопрос. У меня такое ощущение, что Владимир Путин тоже переживает, резюмировал корреспондент. Лицо российского президента, когда он начал ему отвечать, оставалось непроницаемым. Дальше пойдет вот этот текст, вы его потом еще раз послушайте. Вот как этот вопрос, как ответ появился, как появилась реакция на Политковскую, рассказывает Наталья Галимова в МК. По-другому описал все это, немножечко по-другому описал все это Андрей Колесников в «Коммерсанте». Он утверждает, что господин Путин попросил, чтобы ему тоже дали возможность сказать несколько слов по поводу этого убийства. Но, изучая немецкую прессу сегодня, я увидела, что права, скорее всего, все-таки Наталья Галимова, потому что газета сегодня «Süddeutsche Zeitung» дала полную расшифровку вопросов Путину и его ответов, и получается, что все-таки он вовсе не просил права высказаться по поводу Политковской, а отвечал на вопрос немецкого журналиста. И вот мы вам кое-что напомним по этой газете, потому что в отличие от фрагментарно подавших его выступления российских каналов, здесь более полная версия и более точная, наверное, надеюсь.
Вопрос. Мы, конечно, подготовили ряд вопросов по энергетической теме, но разрешите сейчас затронуть другой очень серьезный вопрос. Все газеты сообщают на первых полосах о том, что была застрелена известная журналистка Анна Политковская. Скажите, пожалуйста, как вас затрагивает смерть журналиста, который очень остро вас критиковал? Владимир Путин. Прежде всего хочу сказать, что убийство человека – это очень тяжелое преступление и перед обществом, и перед Богом. Преступники должны быть найдены и преданы суду. Следствие рассматривает все возможные версии. Конечно, одна из них, одна из главных – это профессиональная деятельность журналистки. Она действительно была критиком действующих властей, что в основном свойственно всем представителям прессы, но она занимала радикальные позиции. В последнее время она сосредоточила свое внимание в основном на критике действующих официальных властей в Чечне. Должен сказать, что ее политическое влияние, думаю, эксперты со мной согласятся, было незначительно внутри страны, и, скорее всего, она была более заметна в правозащитных кругах и в кругах масс-медиа на Западе. В этой связи, думаю, и одна из наших газет сегодня правильно констатировала, что для действующих властей вообще и для чеченских властей в частности, убийство Политковской нанесло гораздо больший ущерб, чем ее публикации. Вы знаете, несколько лет назад у нас был убит американский журналист русского происхождения Пол Хлебников. Он тоже занимался проблемами Чечни, написал книгу, которую назвал «Разговор с варваром». По версии следствия, героям этой книги не понравилось, как Хлебников их там представил, и они его уничтожили. Вопрос. Позвольте задать еще два вопроса. Я тоже сегодня читал газеты, и там задается такой вопрос, в том числе со стороны ваших критиков. Мог ли за этим убийством стоять человек, на которого вы опираетесь в Чечне, Рамзан Кадыров? Считаете ли вы вообще возможным такое? Владимир Путин. Нет, невозможно. И я сейчас скажу почему. Потому что своими публикациями она не наносила ущерб его политической деятельности и не препятствовала развитию его политической карьеры. Хорошо это или плохо, я сейчас не буду говорить, не буду давать оценку ее взглядам. Я повторяю, на мой взгляд, они были слишком радикальными. Но она, во-первых, имела право на эти взгляды, и, во-вторых, может быть, как раз в силу этого радикализма не имела такого широкого влияния на политическую жизнь в стране и тем более в Чечне.
Помимо всего остального, обращаю ваше внимание на то, что на центральных каналах была очень аккуратно вырезана вот эта фраза. Одна из наших газет сегодня правильно констатировала. Еще раз повторю. И в этой связи, думаю, сказал Путин, и одна из наших газет сегодня правильно констатировала, что для действующих властей вообще и для чеченских властей в частности убийство Политковски нанесло гораздо больше ущерб, чем ее публикации. Максим Соколов может гордиться собой. Продолжим после анонса.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных, искренних критиков Владимира Путина и его режима.
Мою точку зрения разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушится.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин. Он предложил сам тему для обсуждения «Убийство как диагноз состояния общества». И мы просим вас, он будет говорить об этом, и вы тоже будете говорить об этом, какой диагноз вы ставите обществу, исходя из его реакции на последнее страшное событие. Пейджерные телефоны я уже объявляла, и телефон прямого эфира включаем 8-800-222-12. Александр, вообще-то реакция общества – такое широкое понятие, в которое включают в себя и реакцию прессы, о которой мы только что говорили, и реакцию президента. Это все реакция общества. Пожалуйста, теперь вот я заканчиваю, а вы начинаете.
Ну, в первую очередь, все же я скажу про само общество. Значит, можно рассуждать, там эмоции всякие, оценки чьи-то высказывать, но есть факты, есть статистика. За гробом Холодова шло... наверное, около 100 тысяч человек, потому что весь Комсомольский проспект был перекрыт, и огромная толпа шла по Комсомольскому проспекту. А вчера было 2 тысячи человек примерно. Вот это просто статистика. Позавчера, простите. Да. Значит, при том, что Политковская была более известным журналистом, и если... Холодов критиковал только Министерство обороны, то Политковская затрагивала всю политическую систему. Ну, тем не менее, что там рассуждать? В 50 раз меньше пришло людей. Это не про журналистику, это не про что, это про общество. Убили журналиста, и пришло в 50 раз меньше, а прошло 12 лет. Это большая-большая скорость. И вот диагноз это такой. Это понятие наркотический сон. В него погружают больного, чтобы больной не дергался, не мешал врачу, чтобы он тихонечко лежал в коме и, может быть, когда-нибудь что-нибудь восстановится у него после инсульта. Вот это наркотический сон. Общество не дергается и не мешает врачу действовать, как он хочет. Это такое очень удобное состояние для врачей.
Александр, посмотрите, что получается.
Для тех, кто нас лечит.
Вот, судя по той пропагандистской большой кампании, которая сейчас пошла, там, Березовский, Невзлин, Оранжевая революция, использовать убийство как? Получается, что если общество завтра все-таки выйдет, наконец-то, в большом количестве, там, не в количестве 2000, как в воскресенье, а там хотя бы 20 тысяч на митинг памяти Ани Политковской, тут же объявят, что вот они добились своих целей. Они, значит, хотели дестабилизировать ситуацию, они этого добились.
Мне очень знакома эта позиция. Опорочить автора вместо того, чтобы ответить на обвинение. Вот Политковская выдвигала обвинение. Она перечисляла похищенных людей. Она называла пытки, и где эти пытки происходят, и кто эти пытки делает. Она прямо называла Кадырова преступником. Она... прямо
и
говорила
убийцы.
И убийцы, и что ему место на скамье подсудимых. Значит, вот она прямые выдвигала обвинения. Более того, ее статьи были всегда переполнены именами, адресами, датами. То есть это все была конкретика,
да,
а не публицистика.
Да. Проверяйте и судите.
Вместо ответа на это говорят, ну, она сумасшедшая, ну, она ангажированная. И я хочу сказать другое. Значит, во-первых, эта практика очень известная. Опорочить автора вместо того, чтобы отвечать по существу. Это раз. Второе.
И это продолжалось всю ее карьеру профессиональную.
Почему власть опирается в подобных случаях всегда на мнение негодяев? Почему она выбирает из всех высказанных мнений мнение негодяев? Почему для власти удобны именно негодяйские мнения? Потому что вот это тоже показание, господи, это тоже диагноз.
Угу.
Это абсолютно точный диагноз. Потому что все цитаты, которые вы перечислили вот в эти версии, в самой первой части своего выступления, это, конечно, негодяйские версии, потому что в случае Политковской говорить
об игорном бизнесе, о перепрофилировании, которое хотела устроить новая газета.
А что касается беглых олигархов, это первое, что пришло в голову людям, всем. Только одним пришло в голову, что очень удобно на это свалить, а другим, в частности мне, пришло в голову, что на это они постараются и свалить.
На это они и
Конечно.
Свалят. Но Владимир Путин в том же Дрездене заявил просто прямо, что вот есть такие, которые хотят принести жертву.
Да есть, конечно, есть. Только вот когда... Вот что есть такие люди...
Я просто даже цитату дам. Те люди, которые скрываются от российского правосудия, готовы принести кого-нибудь в жертву, чтобы создать волну антироссийских настроений. Путин в Дрездене уже чуть позже, чем та пресс-конференция, которую
я говорил. Да, возможно, я же не спорю. Очень возможно, что есть. Но... Меня больше интересует другая часть его заявления, когда он говорит, Кадыров этого не делал. А вот это, как он заявляет, вот что он может подозревать беглых олигархов, это естественно, это нормально, и почему бы и нет. Но когда он утверждает, что Кадыров, который больше всех терпел, то есть не терпел, а больше всех подвергался жесточайшей критике со стороны Политковской, да и прямым оскорблением для чеченца очень тяжелым. Она его назвала, по-моему, вооруженным до зубов трусом.
Трусом, где-то... это в четверг. Я подняла свои старые эфиры с ней в феврале, когда мы обсуждали его грядущее премьерство. Он еще тогда, кстати, отказывался. Вот я обращаю опять же внимание, что сейчас он все время говорит, нет, я не буду президентом, мне еще рано, я не созрел. Тогда, за три дня до назначения его премьером, когда Абрамов попал в катастрофу, и одна из газет пустила слух, что теперь премьером будет Кадыров, мы как раз собрались с Аней в студии и говорили о том, что, конечно, он будет премьером, хотя он это отрицает. Тогда в том эфире, как я сейчас прочитала, она сказала о нем, это сельский житель, способный на убийство.
И все же я бы не хотел съехать на Кадырова.
Да, я просто говорю о ее оценках. Мы сейчас говорим только об ее оценках.
Вот все же ни на Кадырова, ни на Путина, и ни на негодяев, на мнение которых он опирается, я не хотел бы съехать. Я хотел бы все-таки сказать про общество.
Да.
Вот. И я хочу всем сказать. Уважаемые граждане, вы не заметили, где ее убили? Ее же не в Чечне убили. Ее убили в Москве. Потому что в чеченском обществе, я думаю, они побоялись бы это сделать. Там слишком ее уважали. Там вот все население Чечни ее уважало. И я думаю, что если бы там кто-то поднял на нее руку, его бы в клочья разорвали. А здесь ничего не... А здесь можно. Здесь... общество, еще раз говорю, никакого уважения даже ей не оказало проводить ее в последний путь. Не пришел ни один чиновник кремлевский или правительственный. Во всяком случае, может быть, они где-то прятались в толпе, но никто из них не сказал, ни единого слова.
Владимир из Московской области. Здравствуйте. Ваш диагноз обществу.
Здравствуйте. Значит, диагноз общества такой, что есть такое понятие «точка невозврата». Это когда процесс уже необратимый. Значит, наше общество, как бы, вот эта точка невозврата, особенно после освещения этих событий, которые произошли, прошло. Почему? Потому что вот эта точка невозврата – это нравственное состояние общества. Ведь можно, как говорится... упасть на дно, да, но если есть нравственные устои, то можно возродиться. А вот когда их нет уже, то возродиться нельзя. И получается, что наше общество уже никогда не будет нравственным тем обществом, где зло называется злом, подлость осуждается и все остальное. Потому что вот во всех заявлениях, которые мы сейчас видим, получается, что на людей Березовского, Незвина, косвенно вешается, подозрение в организации убийства, да, и они называются безнравственными людьми. Хотя эти люди в своей жизни Много сделали поступков, но то, что где-то безнравственного такого, явного такого, нигде не доказано.
Ладно.
Владимир, спасибо вам за звонок. Александр, действительно, необратимый процесс, необратимый,
да, боюсь,
тот,
да,
который...
Я уверен, почему? Что... Я знаю, почему. И я уверен, что способ остановить есть, но этот способ применен не будет. Не хочу его произносить.
Ну, произнесите.
Ну, потому что скажут сумасшедший.
Ну, кто... пусть скажут сумасшедший,
значит,
ну что?
Ну, пожалуйста, я, да, вам могу сказать. Непрестанное, круглосуточное растление по телевизору с маленьких лет. Это мы с вами сидим и рассуждаем.
В смысле, если это прекратится, тогда общество вернется.
Есть шанс. Значит, вы на меня так не смотрите. Значит, я хочу вас спросить. Есть люди, которые говорят, ну, не влияет это, не влияет.
Нет, но влияет,
вот,
конечно.
Если не влияет, почему вы изымаете экстремистскую литературу? Почему нельзя тогда торговать Майн Кампф? Если не влияет, почему ссылаются, что вот этот парень сумасшедший, я думаю, все-таки, наглядевшись компьютера, пошел резать в синагогу? Он же посмотрел такие кино, где ходят люди с ножом и режут. Значит, влияет. И вот то, что идет с экрана, влияет абсолютно в одну сторону. Людей отроду, еще они не сознательны, чтобы разделять, чтобы критически воспринимать, их отроду засовывают головой, ну, не хочу
хорошо,
сказать, в сортир,
так,
но в кошелек.
Вот, хорошо.
Только
вот,
деньги.
Ладно, по телевизору прекращается вот этот поток, такую абсолютно невозможную, вы правильно сказали, фантастическую ситуацию. Представим, что прекращается поток рассказов о насилии по телевизору. При этом сохраняется вот эта идеологическая концепция нынешнего телевидения, что нельзя того на экран, нельзя никакую политковскую, только после смерти на экран. Общество станет здоровее, если вот такая вот стерильная политика в одни ворота, но при этом никакого насилия. Оздоровится общество с моральной точки зрения, среагирует на гибель Политковской так, как должно бы, по идее.
Простите, откуда вы взялись? Откуда взялись Политковская? Откуда взялся, не знаю, там, Сахаров? Все выросли в советской власти, и ничего нельзя было ни звука, ни слова сказать против режима. Но героические фильмы, героические книги, где, как сказать, где... Мы восхищались. Да белое солнце пустыни. Вы посмотрите, что угодно. Сейчас я еще раз говорю, циничные люди вот на эти мои слова усмехаются презрительно. Но нам не давали даже, ну, не знаю, там, звука произнести против режима. Но перед нами все время были геройские примеры. Геройские примеры из мировой литературы, из мирового кино. Из нашего.
Хорошо, но ведь не только живые появились из этого общества, и Политковская, и Сахаров, да, появился еще и Павловский, и Соколов, и все вышли из Советского Союза. Слушайте, давайте считать, кого
так вот,
больше.
Давайте считать, что этих Павловских становится все больше, а Политковских все меньше.
Во второй части программы продолжим разговор после краткой сводки новостей. Объявлю, что в час дня выйдет программа «С христианской точки зрения». Вы встретитесь с читинским священником Сергеем Таратухиным, который был наказан церковным руководством за то, что посмел вступиться за Михаила Ходорковского, назвав его политическим заключенным. Ведет программу Яков Кротов. Это после в час дня.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Нью-Йорке небольшой самолет врезался в жилой дом. Погибли 2 человека. Власти заявили, что, очевидно, речь идет о несчастном случае, но не о теракте. Анне Политковской посмертно присуждена Международная литературная премия имени Тициана Терциани. Премия имени известного итальянского журналиста присуждается за произведения, поднимающие острые вопросы отношений между Востоком и Западом. США сегодня официально представят Совет Безопасности ООН проект резолюции о новых санкциях против Северной Кореи, связанных с проведенным ею на днях ядерным испытанием. В Владивостоке более 1000 студентов провели сегодня акцию протеста против ядерного испытания в Северной Корее. В Рязани гарнизонный суд приговорил капитана железнодорожной воинской части Вячеслава Никифорова, избившего до смерти рядового, к 12 годам колонии строгого режима. Российские миротворцы совместно с наблюдателями ООН проводят сегодня мониторинг верхней части Кадорского ущелья. Регулярные проверки в этом районе были прерваны 3 года назад из-за отсутствия гарантии безопасности. МЧС России завершила эвакуацию российских граждан из Грузии. В среду на родину последним спецрейсом были отправлены 130 россиян.
В железнодорожной катастрофе на севере Франции погибли 5 человек, 20 получили ранения. Пассажирский поезд, следовавший из Люксембурга в город Нанси, столкнулся с грузовым составом. На индонезийском острове Бали прошла траурная церемония по случаю 4-й годовщины терактов 2002 года. США примут самое активное участие в создании палестинского государства в рамках международного плана «Дорожная карта», заявила в Вашингтоне госсекретарь США Кондолиза Райс. Организация стран-экспортеров нефти решила сократить добычу нефти на 1 000 000 баррелей в день, чтобы не допустить падения цен на топливо.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях обозреватель «Московского комсомольца» Александр Минкин. Убийство как диагноз состояния общества – это тема программы и вопрос тот же. Какой диагноз вы ставите обществу, исходя из его реакции на последние страшные события? Телефон прямого эфира единый, бесплатный для всей страны. Это 8-800-222-12. И пишите на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свободы». Пожалуйста, нас ждет Владимир из Дмитрова. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
Говорите, пожалуйста.
Вопрос можно, Александр?
Конечно.
Александр, скажите, пожалуйста, как вы думаете, после этого несчастья с Аней рейтинг Путина поднимется или понизится? И второй вопросик маленький. Почему вас так мало слышно по радио? Спасибо большое.
Насчет рейтинга, думаю, ничего не будет, потому что если ему и Курск, и Беслан не повредили, то это тоже пройдет незамеченным. Рейтинг же возникает из ответов людей. Это же не Путин его диктует. Это людей опрашивают. И вот люди, оказывается, не замечают ничего. Или не придают этому значения.
К вопросу о диагнозе.
Да. А насчет, сколько меня слышно, сколько приглашают, столько слышно. Я вот тоже хочу вам задать вопрос, уважаемые слушатели. Отвлекитесь на секунду и скажите мне, если вы в какой-нибудь газете прочтете заголовок, ну, скажем так, «Легкая умница», то о чем это написано? Я не могу сейчас ждать, пока вы все позвоните, но я все-таки скажу. Вот воображая, что в газете вы встречаете заголовок «Легкая умница», я вчера опрашивал всех своих коллег, и сегодня всех, кто попадется. Большая часть ответов говорили, что это про женщину легкого поведения. Следующее по количеству ответов – это какая-то очень сообразительная юная школьница, кто-то говорил «дурочка». Самый понравившийся мне ответ – это было, что это какая-то новая, портативная, очень умная стиральная машинка. Угу. На самом деле, это вчерашняя российская газета. Это о похоронах Политковской.
Боже мой, это вот перед ним сейчас лежит ксерокс, я просто глазам не верю. Вот это я вчера
это российская газета.
Читала только в интернете, а не видела, как это выглядит. Бог ты мой.
Легкая умница.
Легкая умница, и под заголовок «Москва простилась с Анной Политковской». Угу.
Значит, я хочу вам сказать, что я даже вот мысленно вижу, как это произошло. Угу. Я думаю, что российская газета очень гордилась, что она ставит материал о похоронах.
Угу. Да.
И вот они казались себе храбрыми, что они дают ей место на 6-й или на 7-й полосе. Правда, но все-таки дают место. А потом пошла работа по заголовку. И уже проявив такую храбрость, что они поставили это, они стали... Нет, знаете, это слишком. Давайте помягче. Я прямо вижу, как редактору, который вел номер, несли варианты, а он все их перечеркивал. Нет, давайте что-нибудь такое, давайте что-нибудь такое. И в конце концов они взяли эти два слова «легкая умница» из выступления Засурского, который нам на похоронах выступал.
И рассказывал, какая она была студентка.
Но «Коммерсант», упоминая выступление Засурского, процитировал слова, что она была совестью России, и что это убили совесть. Российская газета из того же выступления выстригла «легкая умница». И не один человек. Всех, кого я вчера опрашивал, и сегодня, и вы.
И да, он
я
тоже пришел
подверг,
к нам в редакцию подверг. Конечно, мы ничего такого не представить не могли.
Никто никому в голову не взбрело, что это о похоронах Политковской. Это российская
газета.
Причем
именно не о ней. Допустим, мы могли предположить, человеческий очерк. Они... Нет, это именно репортаж с похорон.
Да, еще вам скажу. Я и о себе тут прочел. Они цитируют мое выступление над гробом. там, вот здесь процитировано так. «Надо назвать своими именами то, что происходит», подчеркивает журналист Александр Минкин. «Она не ушла, ее убили, и большинство людей пришли сюда из чувства долга». В общем, почти точная цитата, только она оборвана на запятой. Я сказал, что здесь большая часть людей пришли из чувства долга, а некоторая часть пришла сюда по долгу службы. Они пришли сюда, чтобы зафиксировать, кто пришел и что говорит. И они должны знать, что мы понимаем, что вы здесь. Что мы знаем, что вы здесь. Вот всегда шпики, мы это по истории проходили, шпики шли на кладбище, потому что над могилой собирались товарищи, произносили возмутительные речи, и шпик фиксировал, кто пришел, что говорил, и тащил в охранку. И абсолютная точная ситуация. Так вот, как меня процитировали, большое спасибо, что процитировали, но на запятой обрывать. Это тоже надо иметь определенную ловкость.
Ловкость рук. Виктор из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот я также скорблю по поводу убийства Анны Политковской. Вот то, что господин Минкин процитировал российскую газету, это, в общем-то, клевета, и их, ну, вот мне кажется, их просто нужно... Это вот слово было употреблено цитирование, это не цитирование, когда искривляется смысл сказанного, то это не цитирование, это фальсификация. Вот. И вот за это, мне кажется, их надо привлекать к уголовной ответственности.
Что вы, что вы.
И еще, простите, можно я скажу? Вот насчет того, вот передовые люди нашего общества, вот о диагнозе нашего общества. Наше общество – это постдемократический труп. Вот. И теперь вот насчет... который препарирует «Единая Россия». И еще вот я насчет, вот понимаете, вот очень важную вещь хочу сказать и вот вам, и нашим радиослушателям, уважаемым. Вот понимаете, дело в чем? Вот передовые люди, вот сейчас Александр Минкин, это передовой человек нашего общества, они апеллируют прямо к обществу. Но, значит, журналисты являются... борзыми псами демократии. Они первые охранители демократии. И вот Аня Политковская, она охранительница демократии. И вот понимаете, в первую очередь на ее похороны просто должны редакции, в Москве только 2000 или 1000 есть редакций. Они, правда, жлобские такие, единоросные, но все равно они называются журналисты. В первую очередь они должны были идти и защищать и прочее. И насчет вот версии я хотел сказать. Вы понимаете, скорее всего, это действительно, вот эта заморочка, замутнение, это выгодно все-таки горному бизнесу, и тем более у них есть... набитая рука убивать людей.
Ну,
понимаете?
Спасибо, Виктор. Ну, спасибо. Достигла результата российская газета. Мы видим, спасибо. Что, в общем, пользуется она влиянием в обществе. Владимир из Санкт-Петербурга, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня к Александру такая просьба. Не мог бы он, вот все равно какой-то памятник будет стоять Анне Политковской, чтобы туда написали строчку из Горация. Я многое забыл сценара. Унесенный ветром потерялся в толпе аромат этих роз. Потому что вся ее жизнь, борьба, правда, справедливость, долг, честь, все это аромат роз.
Все, обязательно.
В отличие от людоеда, который съел народ Чечни, съел Норд-Ост, съел матерей детей Беслана, съел Анну, не подавился. Вот его жизнь – это сортир, понимаете? Его жизнь, его взгляды, его честь, его слова, все, что с ним связано – сортир.
Спасибо, Владимир.
Знаете, вот мне кажется, что когда в печать или в эфир проскакивает такой накал, он может вызывать и обратную реакцию.
Да.
К сожалению, вот такой накал вызывает большей частью отторжение. Люди отскакивают в ужасе, понимая, что это неадекватно.
Что это истерика.
Да, что это истерика. И рациональные зерна тонут в этом смерче, вихре. Это, увы, к сожалению, так.
Да. Лидия Григорьевна из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Знаете, я хочу вам сказать, что я глубоко потрясена гибелью Анны Политковской. Впрочем, как и Галина Васильевна Старовойтова, Щекочихина, и всех прекрасных и самых лучших людей, нашей страны, которых власть, конечно, уничтожает, потому что она не терпит того, чтобы говорили что-то против нее. Теперь насчет диагноза. Общество действительно расколото, как говорил главный редактор «Новой газеты». И вот вам, пожалуйста, высказывание, которое меня совершенно потрясло. Одну жительницу Омска, когда был опрос на улице, что почему президент не среагировал сразу? Потому что ему некогда, и он не может откликаться на такие малозначительные события.
Ну, правильно. Вот, абсолютно нормально. Значит, если общество и расколото, то оно расколото ведь не пополам, не на две равные части. Оно расколото так на 1% и 99%, или на 5% и 95%. И мнением 1% или 5% они могут пренебречь. Они даже подняли планку прохода в Думу до 7%, чтобы все, что меньше 5 миллионов, можно пренебречь. Ну, вот 100 миллионов избирателей, значит, 1% – это миллион. Теперь надо 7 миллионов, чтобы пробраться одному человеку в Думу и чего-то там сказать. Не будет этого.
Вы знаете, Лидия Григорьевна, кстати, когда мы обсуждали, очень много людей обсуждало между собой, вот почему нет его реакции, все-таки сошлись на том, почти все говорили о том, что вот так он ее ненавидел,
нет,
что даже
знаете,
не мог выдавить из себя каких-то слов, не мог себя пересилить, вот так вот.
Я не так, у меня в понедельник вышла заметка, называется «Мокрая политика», знаете, есть такой уголовный жаргон, «мокрое дело» — это убийство, вот «мокрая политика». Я там написал, что... Когда президент долго молчит, вот в данном случае он молчал 2 или 3 дня, то считается, что он вот аналитик по природе и по профессии, он всегда должен долго обдумывать, анализировать. Но я там и написал, ведь это же не всегда так, потому что когда были разрушены башни, небоскребы в Нью-Йорке, он был первый, кто позвонил Бушу. Когда выборы на Украине еще даже голоса не посчитали, он первый позвонил, поздравил.
Януковича,
то есть есть моменты, когда он реагирует быстрее всех. А здесь, я думаю, и то, что вчера чиновники не пришли, или позавчера, когда это было?
Во вторник.
Извините, ради бога. Ни один государственный служащий не произнес... Ну, каких-то слов там. От имени президента мог выступить...
Так и почему? Вот вы-то почему считаете? Вот все мои собеседники считают сюжет этой ненависти.
Я вам скажу так, что ни правительственный чиновник, ни чиновник из администрации не сказал ни от себя, ни от имени правительства или администрации, или от имени президента ничего, потому что он им не приказал это делать, сами они это сделать не решились, а спросить у него побоялись. Потому что сам пойдешь, скажешь, тебя могут выгнать. Просто выгнать, выкинуть.
Понятно. А он-то почему не сказал? В итоге, он-то почему молчал, по-вашему? Вот вы говорите, вы не согласны. Вот мои все вот коллеги и окружение, там, я не знаю, окружающие люди говорят,
знаете,
что человеку, от ненависти.
Нормальному человеку, уж извините меня, я не исключаю в нем массу нормальных человеческих
черт. Ну, никто не исключает.
Так вот, человеку нормальному врать очень не хочется.
Вот, так в этом мы не противоречим друг
сильно,
другу.
Его надо сильно принуждать. Что он отмалчивается, вот нормальный человек, он старается не врать, а отмолчаться.
Абсолютно. Это абсолютно не противоречит тому, о чем мы и говорим между собой.
И вот, наконец,
что
какой-то немецкий...
Даже за то, немецкий... что вот она ему вот так вот еще и в день рождения, вот это вот он ее еще больше за это, прямо скажем.
Вот, и вот, наконец, когда какой-то немецкий журналист и журналистка уже просто подступили, когда некуда деваться, тогда он вынужден был ответить.
Да.
И он ведь ответил, я думаю, не задумываясь, потому что мысленно
очень
он был
задумываясь.
Готов.
Он был мысленно готов, он прочитал «Известия», ему рассказали, вернее, о том, какую версию близкие ему идейные люди, не версию, а какую концепцию сформулировали.
Не задумываясь, в том смысле, что ему не пришлось, как сказать, мычать, придумывая ответ.
Да.
Он был
сформулирован,
готов.
Конечно. Да, он был сформулирован, да.
Вот.
Но
говорить это
даже
ему не хотелось. Если бы ему хотелось это сказать, он бы сказал это за 3 дня до.
А ему не успели сразу все сформулировать. Вот они тоже ведь должны
были созреть
его
идеологи.
Я имею
в виду не за 3 дня до убийства, а за 3 дня
до того, как
сказал.
Да, я понимаю, в воскресенье, допустим, да. Но они еще не все тоже не успели концепцию подготовить так вот в такой ясной, четкой форме, что она ни на что не влияла. Хотя, Александр, я все-таки хочу понять, когда глава государства говорит, что журналист, оппонирующий власти, критикующий власть, критикующий там Чечню, совершенно пользуется нулевым влиянием, не оказывает никакого влияния политического, это значит, что он расписывается в том, что нам плевать на прессу. Я вот так понимаю это?
Он что сказал, то сказал. Да. Это лучше бы у него спросить. Потому что если эта журналистка не имела влияния, почему речь над гробом говорил посол Соединенных Штатов? Почему? Ну, хорошо, американцы используют любой момент, чтобы нам все испортить. В Грузии, на могиле, допустим, на кладбище, да, везде. Да. Но там были дипломаты Западной Европы, которые на нашей стороне и на стороне нашего газопровода. Там шведы, французы, немцы, наши друзья.
Если бы за неделю до ее гибели, я думаю, провели опрос в российских городах, кто способен помочь, как вы считаете, вам в ваших бедах, я думаю, что фамилия Политковская была бы в этом рейтинге на одном из самых высших мест. Потому что я еще... Да, Александр, я не случайно говорю, я уже рассказывала нашим слушателям, как я видела конкурс телевизионных работ, с людьми разговаривали в российских регионах, и они постоянно говорили, что нам бы сюда Политковскую, подайте нам сюда Политковскую. Так что насчет влияния в обществе, пусть он у людей бы спросил, у простых рядовых.
Ну, я судил всегда по тиражу «Новой газеты», где она выступала, и мне казалось, что о ней знает вся Чечня, безусловно, о ней знает все правозащитное мировое сообщество и журналисты, но вот так, чтобы в народе...
Вот представьте, что в народе. Я сама удивилась, но тем не менее в народе хорошо. Я это видела своими глазами. Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. У вас в гостях обозреватель московского комсомольца Александр Минкин и убийство как диагноз состояния общества. Какой диагноз вы ставите обществу, исходя из его реакции на последние страшные события? Телефон прямого эфира единый, бесплатный для всей страны. 8 800 222 12. Пишите на пейджер по телефону в Москве. 9614-3 в Санкт-Петербурге. 740-49-40, абонент Радио Свобода. Константин из Московской области. Здравствуйте. Говорите,
здравствуйте,
пожалуйста.
Здравствуйте. У меня по поводу диагностики состояния общества можно. Я думаю, Александр согласится со мной. Вот такое ощущение, что сейчас просто паства верующих в гостелерадио. Думать не хочется. За большинство это пресловутое думает телевизор. Он определяет направление и силу эмоций, и время эмоций. Когда возмущаться, когда радоваться. Все диктует оттуда, гостелерадио. Это чудовищно, это уже...
Вы знаете что, вы цитируете, сами того не зная, да и я тоже, цитируем буквально, дословно, 451 по Фаренгейту. Если вы сейчас возьмете эту книжку в библиотеке, вы ахнете, просто ахнете. Вы подумаете, что это заметка из сегодняшней газеты. Оголтелая заметка.
Владимир из Ставрополя, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Абсолютно не важно, что писала уважаемая мной Политковская Анна. Абсолютно не важно. Угу. Важно то, что перед нами мы были свидетелями чрезвычайно символического события. Потому что свобода слова – это особо женского рода. И как бы нам не оказаться на похоронах и свободы слова, и демократии, и т.д., и т.п. Так что картина перед нами безрадостная. Господа администраторы очень жестко наступают нам, не только на пятки, на уши, на души, на все что угодно.
Вы только не забудьте, что администрация тоже женского рода. Ничего, это филологические... Ну, очень интересные, конечно, наблюдения.
Спасибо, Владимир. Анна из Петербурга. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте. Я хотела сказать, что я регулярно получаю рассылку www.hro.org. И я хотела вчера там посмотреть материалы об Анне. Там много публикаций. В течение 2,5 часов я пыталась выйти на этот сайт. Мне это не удалось. С сайтом соединения нет. 2,5 часа подряд. Мне кажется, что это очень хорошо свидетельствует о том, кто, так сказать, причастен к убийству Анны и кто мешает нам получать о ней информацию.
Анна, вы мне скажете, а что это за сайт? Чей сайт? Что это за...
Я даже... Human Rights Organization.
А, понятно. Но я вообще-то не исключаю, что и наплыв может быть какой-то на сайт в связи
может
с этим.
Может быть, да.
Вы знаете,
но я не особенно
события...
бы рвался туда, потому что я уже прочел в достойных доверия газетах, что комментарии в интернете по поводу ее гибели чудовищные. Там распоясалось такое, которое...
У нас писал об этом колонку Андрей Бабицкий.
Да, которые прыгали, радовались и оскорбляли, и всякое-всякое.
Да, даже страшно туда лезть,
да,
в эту паутину,
и, к сожалению,
правда.
Этот интернет, это теперь такой современный лифт. Раньше в лифт входил негодяй молодой и писал там на стенке, пока никто не видит, что-нибудь похабное. А потом женщины, дети входят в лифт и вот это вот читают. Угу. Вот теперь они ходят в интернет и там оставляют свои похабные надписи. Это больные люди, но они загадили все на свете.
Ну, на этом-то сайте вряд ли, но, конечно, то, что творится вообще, это
безусловно. На сайте появляется текст, который позволяет высказать свое мнение, там, комментарии. Ну, да. И вот эти комментарии... Ого-го.
Ну, понятно. А, да-да, отзывы на
публику,
понятно.
Вот,
Леонид Николаевич из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Вот я живу на проспекте Мира, дом 103, сталинский дом. В доме, значит, сделали магазин торговли оружием. Раньше это была библиотека, это уже о многом говорит. Сталин бы в гробу перевернулся, из его дома, из библиотеки сделали оружейный магазин. Это уже 10 лет он торгует оружием. У населения столько оружия, понимаете? Почему была гражданская война? Почему революция была? Это все, только из-за того, что после Первой мировой войны у населения разошлось с оружием в руках по домам, понимаете?
Ну, понятно.
Много царей терпело население, потому что все цари издевались над населением. Но когда получилось такое, что у населения столько оружия, получилось,
скажите мне,
революция получилась, понимаете?
А хлебный ножик-то можно продавать? Вот кухонные ножи-то можно продавать или нет? Ну вот пришел человек в церковь и ножом резал верующих. А, вот он купил его не в оружейном магазине, он просто взял его на кухне. Кончайте, ребята, это все. Честное слово. Я вам другое скажу.
Нет, вот дайте, вот человек вам ответит. Вот вы спросили, можно ли продавать кухонный ножик? И как он это классифицирует?
Ответит,
Леонид Николаевич, как это вы классифицируете? Вот
продажа ножей. Я согласен с вашим гостем о нашем телевидении. Каждый кадр телевидения учит народ, как себя вести. В каждом кадре или пистолет, или нож, или отрава, или наркотики.
Вот я вам скажу.
Понимаете, что делается? С этим оружием они зарабатывают больше, чем с нефти.
И вот я вам сейчас скажу, что было в день похорон. Три автобуса пытались отъехать, это в основном были сотрудники «Новой газеты», ну и вот некоторые, как я, которые приехали на метро, и чтобы вместе поехать на кладбище. А улочка там очень узкая, и эти три здоровенных автобуса выехать никак не могли, пробка. И мы там вот втроем, вчетвером уже вышли на улицу, чтобы водителей попросить, сдайте назад, мы здесь простоим часами, сдайте назад, дайте автобусу уехать, и вы поедете. Не сдает назад человек. Когда мы сказали, будь ты человеком, сдай назад, он выхватил из бардачка, есть такой вот, знаете, вот называется бардачок, uh-huh. да? Он полез туда с таким лицом, я думал, он вытащит пистолет, он вытащил нож, тесак, лезвие которого, наверное, сантиметров 25-30. Он вытащил нож. Это видел не только я и еще кто-то из «Новой газеты», я знаю, кто. Но это видел и шофер похоронного автобуса. Вот так у него раскрылись глаза. Значит, этот человек не хотел сдать свою легковушку назад и пропустить автобус на кладбище. Вот даже настолько...
И готов был убить.
И готов был убить за то, что его пытаются на 5 метров сдать, велеть его на 5 метров.
Чем закончилось-то в итоге?
Ну, он понял, что нас много, а он один
со своим ножом.
Отъехал.
Все-таки. Ничего себе.
А вы знаете что? И у меня была мысль, вот номер машины, надо позвонить в милицию. А что позвонишь в милицию? Он скажет, я купил ножик, везу домой.
Да, и просто проверил его, там вытер.
Нет, просто везу домой.
Да. Людмила из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что вот очень много версий по поводу убийства Политковского. Вот никто как бы не выдвигал версию вот чувства личной неприязни. Дело в том, что она была необычная в своих выступлениях. У нее какая-то была мания. Нельзя говорить плохо о покойных, конечно. Я не плохо.
Но лично ты вас чем она задела?
Какой-то, как будто она богиня среди вот журналистов. Вот это, да? И потом какой-то, как будто она выше других. Чуть-чуть
ну, спасибо, я понял. Значит, я хочу спросить, кого же она задевала? Вот вас лично или ваших друзей или родственников она задевала? Чья это личная неприязнь?
Да.
Чья личная неприязнь?
Вот какого-то человека. Вот
какого?
Вы говорите, общество больного.
А кого она?
Он не думал, что он просто вот, не... она была ему неприязна.
Нет,
очень.
Нет, она не задевала никакое общество, и она не задевала жителей Москвы.
Я понимаю, как это убийца, раз он думал об этом. Вот просто вот она не нравилась, слушала вот он ее часто, где-то видел, может быть.
Ну не понравилось, зарезал, понятно, все, я понял, спасибо.
Спрашивает нас Михаил, почему вы не пригласили Александра Политковского в передачу. Михаил, давайте, мы с вами взрослые люди. С Политковским Анна не жила уже много лет, они были в разводе. Он дал интервью московскому комсомольцу о том, как они жили. Мне кажется, этого достаточно. Это не тема для обсуждения, как они жили.
Зачем
мне
об этом говорить?
В эфире этой программы, ну, это уже дело вашей газеты.
Вообще личной жизни...
Вы считаете это, вы посчитали это нужным,
подождите,
вы это опубликовали.
Я не главный редактор.
Я не говорила, конечно, в смысле вы, Александр. Я сказала, ваша газета посчитала нужным, чтобы
я хочу сказать
Политковский
вам...
рассказал об этих годах жизни.
Елена,
это их право.
Если... Елена, давайте будем справедливы. К Политковскому в тот день и в те дни обращались многие, не только МК. И вот прям вот, что только МК вот заинтересовался, нет. Обращались к нему и другие. И публиковали и другие.
Я только хочу сказать, что подробное интервью о том, как там они жили, я прочитала вчера в газете «Московский комсомолец». Возможно, есть еще масса других изданий, которые я не читала. И продолжаю сообщение Михаила. И правильно сказали, что в отличие от Путина, когда было убийство Листьева, Ельцин сразу выступил, а при нынешнем полудемократическом существовании с Путиным все ясно.
Под убийство Листьева были сразу сняты прокурор Москвы и начальник милиции Москвы. То есть даже убийство Листьева власть кремлевская моментально использовала в своих интересах. Если бы вы мне сейчас сказали, что нашли убийцу, вот это было бы да. А Ельцин выступил так, что немедленно сняли мешающих Кремлю московских чиновников.
Вот понимаете, опять начинается, как провести эту грань между среагировали действенно и использовали в своих интересах.
Всегда в своих интересах. Всегда.
Вот
никаких исключений.
Общество ждет реакции сейчас от, например, от власти, и вдруг власть начинает кого-то снимать, и найдется обязательно кто-то, кто скажет, что вот под видом вот этого убийства поменяли такое-то руководство. Понимаете, как разобраться здесь? Точно так же, как с митингами. Вы выходите на митинг памяти Ани Политковской, а власть вам говорит, что вас использовал Березовский. Как разобраться?
Я вам отвечу. Вот на Украине такой пример подходящий, и в Калмыкии. Там Гангадзе, там Юдина, там нашли, кто и кто убил, и кто заказчик, и с убийцами что-то такое вроде бы осудили, а заказчиков не тронули. Хотя разговоры Кучмы и разговоры Кирсана и Люмжинова недвусмысленно показывали, как они хотели, чтобы эти люди замолчали.
На этом мы завершаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Вашим гостем был обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин. Вела программа Елена Рыковцева, продюсер Олег Львов. А через несколько секунд в программе «Свобода в полдень» Ане Политковской посмертно присуждена Международная литературная премия имени Тициана Терциани за 2007 год. Нижегородский областной суд рассматривает иск о ликвидации общества российско-чеченской дружбы. Комитет Государственной Думы по экономической политике обсуждает президентский законопроект об игорном бизнесе. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.